Глава 9. Подслушанный разговор и многое другое. Граф Мортигер сидел в глубоком кресле перед камином, где дышало холодом белое пламя над заледеневшими поленьями. Харон, нахохлившись, как всегда, пристроился у него на плече. Графа терзала темная злоба и глубокое недоумение. «Невероятно! Как могла исчезнуть принцесса? Я всегда знал все наперед. Мне не нужны были предсказатели и колдовские зеркала». Она не могла просто так вырваться из золотого плена. Мортигер задумчивости протянул руки к камину, его успокаивали острые иглы холода. На белых языках пламени появились ядовитые саламандры. Они свелись клубком, и из их сердцевины, медленно покачиваясь, поднялась их королева с узорной короной на плоской голове. В зал влетел растрепанный воробей и незаметно пристроился на потолочной балке, потирая зябшие лапки.
«Ну и компания тут собралась», — пробормотал он. «Неплохо было бы узнать, о чем они тут болтают».
«Послушай, послушай», — прошипела королева.
«В прошлый раз ты угостил нас таким редким лакомством. Для нас нет ничего вкуснее человеческой памяти. Зачем ты прячешь память принцессы Мелисенды в ледяной жемчужине? Лучше отдай ее нам, мы разорвем ее на части». «Съедимые, она навсегда исчезнет!»
«Ну и дела!» — прошептал придворный воробей и чуть не свалился с потолочной балки. «Ушам своим не верю. Память моей любимой принцессы Мелисенды в какой-то жемчужине. Ужас! Однако послушаем дальше!»
Граф Мортигер с довольной усмешкой развалился в кресле. «Ну уж нет, я не расстанусь с памятью принцессы ни за какие сокровища. Настанет час, и принцесса станет моей женой, покорная и смиренная. Тогда я верну ей ее память. Мне не нужна жена с памятью трактирной судомойки».
«Какой дьявольский план!» — растирая зябшие лапки, подумал придворный воробей. «Однако послушаем дальше». «Очень наивно!» — раздраженно прошипела королева Саламандр. «Чушь! Чушь! Кончится тем, что кто-нибудь непременно украдет у тебя память принцессы».
«Это невозможно».
Улыбка искривила тонкие и синеватые губы Мортигера.
«Тот, кто откроет мою волшебную жемчужину, тотчас же превратится в ледяную статую. Такое уж я наложил заклятие».
Саламандры разочарованно шипя уползли под обледенелое поленье.
«Ай да хозяин!» — восхитился ворон Харон, взмахивая крыльями, чтобы хоть немного согреться. — Ловко придумано, ничего не скажешь.
Налетевший сквозняк взвихрил искры снежинки, они, кружась, улетели в каминную трубу. — Какая жестокость! — весь дрожа подумал придворный воробей. Он подул на окоченевшие лапки. — Если бы я не был так возмущен, я бы, наверное, уже замерз. Бедняжка Мелисенда, ей подменили память. И что с ней теперь будет? Кто согласится замерзнуть ради нее? Я, наверное, мог бы расколотить клювом колдовскую жемчужину. Но что скажет моя прелестная воробьиха, моя очаровательная невеста, если я превращусь в ледяную птичку? Вряд ли ей это понравится. Разве что посадить меня для красоты на край гнезда, на удивление всем соседям? Придворный воробей сокрушенно вздохнул и, неловко взмахивая окоченевшими крылышками, вылетел в окно. Он с наслаждением вдохнул теплый утренний воздух. Но на беду в последний момент граф Мортигер заметил серенькую птичку.
«Тысяча дьяволов!» Его красивое лицо потемнело от досады. «Проклятие! Нас подслушали!» «Ничтожный воробей! Эй, Харон, догони мерзавца и убей!»
«Догоню и проткну клювом!» — откликнулся Харон. Он уже подлетел к окну, но на лету обернулся. «Но если я принесу тебе его жалкое тельце, хозяин, ты отпустишь меня в мой родной Аид, к любимой лодочке?»
«Тогда и поговорим», — хмуро сказал граф Мортигер. «Сначала поймай эту маленькую дрянь».
Взмахивая тяжелыми черными крыльями, Харон без труда догнал насмерть перепуганного воробья. Он уже нацелился на него своим твердым, как железо, клювом, но воробей, жалобно пискнув, опустился ниже и скрылся в густой листве, искусно скользя между деревьями. Широкие крылья Харана цеплялись за ветви, и он невольно отстал. Ну вот лес кончился, и воробей помчался над зеленым лугом, торопясь к березовой роще.
«Попался, дурашка! Не успеешь!»
Харан уже приготовился прикончить жалкую птичку, но в это время наперерез ему со стороны замка Альзарон показался прекрасный сокол, любимец короля Унгера. Его могучие крылья отливали серебром, изогнутый клюв был направлен прямо на ворона. Легко паря в воздухе, он вытянул могучие когти, готовые вцепиться в спину ворона. Страшно сверкнули его круглые янтарные глаза.
«Ну уж нет, погибнуть из-за какого-то ничтожного воробья!»
Харан камнем упал вниз, вильнул в сторону и помчался над лесом назад, к замку своего повелителя. Придворный воробей, еле дыша, радуясь безопасности, пристроился рядом с соколом.
«Что, мой хороший, перепугался?» — ласково спросил его сокол.
Они были закадычными друзьями и часто летали вместе, обсуждая придворные новости.
«О, и не спрашивай!» — отдуваясь, еле выговорил придворный воробей. «Ох, лети помедленней, приятель!» «Вот послушай».
И воробей рассказал соколу все, что услышал в ледяном замке графа Мортигера.
«Козни, колдовство, магия, вот что это такое», — возмущенно воскликнул сокол.
«Одно ясно, нам надо во что бы то ни стало обо всем поведать принцу, Амедею. Он так любит свою невесту, ну как это сделать?»
«Есть у меня одна мыслишка», — неуверенно сказал придворный воробей. «Только не лети так быстро, я еле дышу. Вот если бы нам отыскать лесное эхо. Ну что ты летишь, как на пожар? Лесное эхо понимает язык птиц, а уж ему ничего не стоит рассказать принцу Амедею, что случилось с красавицей-принцессой».
«Отличная мысль», — восхитился сокол, делая круги над воробьем, чтобы тот хоть немного отдышался.
«Но как найти лесное эхо, ты знаешь?»
«Мы с ним друзья», — с важностью чирикнул воробей. «И все-таки это дело непростое. Надо облететь все ближайшие замки, леса и перелески. Ты будешь звать эхо своим голосом, а я чирикать по-своему, и так до тех пор, пока оно не откликнется».
Сокол и воробей облетели всю округу. Люди, задрав голову, ахали, удивлялись, провожали их взглядами. А Зазельма, хозяйка трактира «Веселый гусь», тоже долго смотрела им вслед.
«Ох, летят рядышком и кого-то окликают разными голосами». Хозяйка уперла в бока тяжелые руки. «Вот бы поймать эту парочку и посадить в клетку! Народ бы так и повалил в мой трактир посмотреть на такую диковинку!»
«И правда, диковинка!»
— откликнулся Фильдрем, подъезжая к трактиру на своей дребезжащей повозке.
«Лучше скажи мне, Зазельма, не хочешь ли ты заработать? Да не одну монетку, а сразу тугой кошель, полный золота!»
«Да кто ж не хочет?»
— Зазельма подозрительно посмотрела на Фильдрема. Его маленькие хитрые глазки блестели.
«Еще спрашиваешь?»
«Тогда поймай мне эту малышку, которая мыла у тебя пивные кружки. Один только раз я взглянул на ее личика, забыть не могу. Заплачу тебе за девчонку, сколько скажешь».
«А зачем она тебе, дружок?» Ласково улыбаясь, спросила Зазельма.
«Он что-то задумал, хитрое бестие, не иначе. Ну, знать бы что», — подумала она.
«Ну... месячишка поживет у меня, я сам с ней потешусь».
Фильдрам облизнул толстые губы, сдвинул свою высокую шапку на одно ухо.
«А когда надоест, сплавлю ее какому-нибудь барону или графу, а выручку поделим с тобой пополам. Ты уж не сомневайся, только помоги мне ее отыскать».
«Видно, девчонка не так-то проста», — подумала Зазельма, прищурившись и провожая взглядом повозку Фильдрама.
«Здесь проходит столько народу. Буду всех спрашивать, каждого встречного да поперечного. А вось я изловлю золотую рыбку».